Действительно, кто такие сыны Божии и дочери человеческие? Это притча, что сыны Божии – это кто-то сверху, дочери человеческие – это люди, которые… То есть, вот есть земля, есть небо, да, вот, и когда между ними происходит вот этот брак, и причем нужно подчеркнуть брак вне Бога, там подчеркнуть, что, что становится пренебрегаемым Дух Божий, угу. Поэтому какие это сыны Божии? Явно, что это что-то темное.
Угу.
Вот, явно, что это что-то такое темное, которое хочет от человека чего-то своего. И вот эти сыны Божии сходят к людям, учат их вот этим всем прекрасным вещам, и из-за этого мир превращается в механизм. До этого случая мир – это одухотворенный Богом, данный человеку мир, который нужно преображать, который нужно возделать, который нужно любить и хранить. Потому что в нем есть дыхание Божие. После того, как вот эти ангелы сошли к людям, что такое мир? Мир – это то, что ты можешь использовать.
Но это в глазах людей он превращается.
Конечно, в глазах людей.
На самом деле.
Конечно, в глазах людей, да. Люди начинают видеть этот мир как механизм, без Бога. В чем суть пренебрежения Духа Божьим? В том, что люди пренебрегают Духом Божьим именно в познавании этого мира. В принципе, наука в свое время такой же грех совершила. Когда сказали, что сначала деизм, Вольтер сказал, что мир развивается сам по себе без Бога, то есть оторвали мир от Бога, что мир, что вот Господь сотворил этот мир и катнул его, и он катится сам по себе. Это деизм. А потом уже стал атеизм. Если в этом мире нет Бога, то зачем Бог нам нужен? Его вообще нет, не существует. И поэтому наука стала изучать этот мир как мир без Бога. Отсюда стал возможен эксперимент над этим миром. Эксперимент над этим миром, что над ним можно производить различные опыты, можно все что угодно делать с этим миром. И часто эти вещи становятся очень страшными, когда ради научного познания люди там убивают животных. Я вот как сейчас помню.
Можно животных себе подобных убивают, как если фашистские концлагеря вспомнить. Тоже там научные эксперименты проводились,
очень значимые. Да. Но я уж про это даже не говорю. Я говорю про тот вот 19 век, 18 век, когда это стало нормой. И это было то же самое, наука совершила тот же грех, что и совершила в свое время магия. Пытались понять, что этот мир без Бога. К чему это привело, мы знаем. Это ужасы Второй мировой войны, да и Первой мировой войны, ужасы химических атак, атомных бомб и всего-всего там, экологических потрясений. Вот. Еще неизвестно, чем все это закончится. Опять человечество берет реванш, и мы знаем, что в Дании произошло. Вот, бедный жираф, которого из научных, опять же, целей просто так убили. Это именно убийство. Это, хотя убить может только человека, вот, но это убийство. Вот именно в том, что убивает наши чувства по отношению к этому прекрасному животному. Именно убивает нашу любовь к этому прекрасному животному. Есть два самых любимых животных, в принципе, у человечества. Это жирафы и дельфины.
А почему вы считаете, что именно жирафы и дельфины
самые
любимые? А как же собаки?
Ну, имеется в виду, которые кошки вызывают. Я согласен, но именно вот два животных, которые вызывают только самые положительные эмоции. Жирафы и дельфины. Жираф, потому что у него такой вот такая, что он такой высокий, самый неприспособленный, и от него какое-то получить зло невозможно. И дельфин то же самое, настолько он дружелюбен по отношению к человеку. Это два животных, про которых нельзя сказать, никакое зло про них нельзя сказать. То есть вот мы видим, к чему ведет такое магическое миросозерцание, даже если оно как-то приправлено научным взглядом на этот мир. Оно ведет к человекоубийству рано или поздно. Оно ведет к тому, что человек в этот мир выстраивает совершенно без Бога. Поэтому магия – это всегда элемент насилия над свободой, насилием хоть над своим духом, и особенно, что страшно, над духом другого человека. Поэтому, как бы это ни казалось невинным, когда мы слушаем астропрогноз, мы подключаемся вот к этой системе ценностей, в котором нет Бога, в котором есть только абсолютная утилитарность, абсолютная выгода. И в этой системе ценностей человека заботит только вот такие прагматичные утилитарные вещи.
Мы продолжаем чтение 3 главы и 5 стих.
Итак, 5 стих. «Чадо мое, не будь ни лживым, по елику ложь доводит до воровства, ни сребролюбцем, ни тщеславным, ибо от всего этого рождаются тадьбы». Ну, мне кажется, сразу можно комментировать по стихам, да. Вот мы видим здесь, как интересно связывают, что ложь доводит до воровства. Здесь такие тонкие наблюдения в этой книге. Вот. И смотрите, что ложь доводит до воровства, сребролюбие и тщеславие доводит до татьбы, тоже до воровства, да?
То есть... А чем татьба отличается от воровства? Татьба – это, по-моему, уже какое-то разбойничье такое,
да,
нападение.
Разбой,
да? Тать, вот, разбойник, да?
Да, в принципе, здесь...
Хищение какое-то такое.
Такое хищение, да, когда человек вот уже готов покуситься не просто тайно, не просто как-то там вот скрыто украсть, а уже напасть на человека. И, в принципе, даже если жизнь будет человека стоять, он ни перед чем не остановится. То есть, вот опять же мы видим, как страсти ведут к каким-то страшным последствиям.
Ну, неужели всякая ложь ведет к воровству? Я знаю, что по исследованиям, когда людей опрашивают, то выясняется, что, в принципе, таких людей, которые не обманывают вообще, их просто, ну, можно сказать, вообще не существует. Угу. В течение дня там среднестатистический человек сколько-то раз лжет, там 2, 3, 4, 5 и так далее.
Ну,
из всяких, из самых разных побуждений, самых разных.
Но все-таки даже... есть ложь, лжи рознь, да? Есть клевета, есть сплетня.
Угу.
Клевета – это когда ты намеренно человека уничтожаешь и намеренно делаешь так, чтобы он повредился, чтобы честь его была нарушена. Сплетня, ну, просто из любопытства, из интереса ты передаешь, из-за какой-то игривости, может быть, своей, передаешь информацию о своем ближнем, которую ты не проверил. Вот, и даже не ссылаешься на того, кто тебе это сказал.
Поэтому... А почему это ведет к воровству?
Вот. Ложь, вообще, ложь, да, клевета, вот, ложь как вот осознанное, намеренное искажение информации. Вот я все-таки не думаю, что большинство людей вот так вот специально, намеренно каждый день обманывает. Вот.
Нет, конечно, в большинстве случаев мы это делаем, совершенно этого не замечаем.
Ну, это другое дело, это не ложь. Ложь – это когда, и лживость – это когда ты специально, намеренно вводишь человека другого в заблуждение. И намеренно говоришь ему неправду. Или здесь же можно ведь по-другому сказать, если человек о чем-то спрашивает, он же может сказать, я не буду это говорить, или сказать иносказательно, это не будет ложью. Вот.
Иногда жизнь, конечно, люди обманывают из лучших побуждений, вы же знаете.
Я понимаю,
потому
я понимаю.
Чтобы уберечь от чего-то там,
да,
близкого человека.
Да, вот близкий человек, когда там он при смерти, а ему говорят, ну... Ты не переживайте, все нормально, да, у тебя все хорошо. Но здесь можно оправдать это тем, что люди верят в то, что с ним будет хорошо. И поэтому они просто желаемое выдают за действительность. Это не совсем ложь. Вот. Близко к лжи, но такая вот опосредованная ложь, да. Здесь все-таки подчеркиваем, что ложь – это намеренное искажение действительности, информации, вот, той реальности, которую Господь в этом мире нам открывает. И в этом смысле ложь, оно действительно ворует у человека. Сейчас самое главное, какая ценность у нас в нашем мире постмодернистском?
Какая?
Информация. В нашу эпоху информационных технологий информация – самая главная ценность. Поэтому как только ты начинаешь информационно обманывать, ты воруешь человека, ты автоматически становишься вором. Вот поэтому здесь, мне кажется… Все очень просто. Другое дело, что в то время, вот, почему ложь доводит до воровства? Потому что человек запутывается сам в себе, и он уже не может нормально жить. Он становится вором, потому что кто такой вор? Вор в то время – это изгой. Тот человек, который не мог нормально пропитаться. То есть тот человек, который был из этого общества изгнан. Поэтому воры, вот, в то время в основном это те люди, которые просто хотели поесть. Часто так бывает. А вот в наше время уже вот ложь, воровство, оно связано с чем-то таким вот введением человека в непонимание того, что есть. Вот очень много лжи в среде журналистов, кстати, вашей профессии.
Да,
да, причем, да, то есть чуть-чуть исказил информацию.
Ну, а политики? Что вы, журналисты тоже на втором месте, я думаю.
Ну,
на первом
политики,
месте у нас,
да.
Чиновники, политики.
Чиновники, они что, всякие бывают чиновники. Вот, сейчас по новым исследованиям чиновники становятся более нравственными.
Неужели?
Да.
Трудно поверить.
Ну, действительно, это так. Если, ну, то есть в тех сферах, где более-менее вот выстраивается и заработная плата, и карьерный рост, и все-все это, там уже понимают, что если ты украл что-то, если ты где-то нечестно поступил, то ты просто закрываешь себе будущее. Из-за, то есть если будет развита культура чиновничества, она постепенно все это будет преодолевать. Вот. Что касается политиков, ну, понятно, что политикам надо уметь находить компромиссы, уметь вот, выдавать желаемое за действительное, да, и поэтому они очень близки, они ближе всего вот к этой проблеме сегодня. И от них зависит очень много людей. Здесь же что еще очень важно, что ложь, почему до воровства доводит, почему ложь так опасна? А потому что от этого зависят другие люди очень сильно. Особенно в древности клевета была одним из самых сильных грехов. Клевета равнялась сумме там, кровосмешения, убийства и идолослужения. Потому что честь была важнее жизни. И поэтому ложь против ближнего, лжесвидетельство, оно приравнивалось к смертным грехам. Если ты совершил лжесвидетельство, ты не имеешь права дальше существовать, не имеешь права дальше жить. Вот, поэтому ложь – это есть воровство. Шестой стих, да? «Чадо мое, не будь ни ропотником, по елику ропот доводит до богохульства, ни своенравным, ни лукавомыслящим, ибо от всего этого рождаются богохульства. Но будь кротким, по елику кроткий наследует землю». Ну и восьмой стих дочитаем. «Будь долготерпеливым и милостивым, и незлобивым, и смиренным, и благим, и всегда трепещущим словес, который услышал». Ну вот ропот и слова здесь идут таким ключевым моментом, да, ропот доводит до богохульства, своенравие и лукавомыслие, да, вот. То есть своенравность – это когда ты решил быть таким, не сообразуясь с другими людьми, когда ты вот со своим это, уставом в чужой монастырь идешь, когда ты не замечаешь других людей и их искушаешь, их раздражаешь. Оно это, конечно, это связано с гордостью. И ропот, и вот это своенравие, и лукавомыслие. Да? Что это лукавомыслие? Когда ты задумал черное, задумал коварное, задумал как-то вот так это все совершить. Вот. И тоже сказано, отсюда рождаются богохульства. То есть вот гордость, именно оно связано и с ропотом, и с своенравием. От гордости рождается богохульство человек. Ну а почему? Это понятно, все очень просто. Если человек гордый, он будет хулить, не просто людей, но и основателя жизни Бога. Потому что в итоге тот, кто ропщет, тот, у кого есть ропот, он идет рано или поздно начинает идти против основателя жизни. Вот. Но будь кротким, поскольку кроткие наследуют землю. Да, кротость – это такое состояние человека, когда он действительно настроен на мир со всеми людьми, настроен на такое состояние, чтобы никого не задеть, никого не разрушить. И именно такие люди наследуют землю. Именно они становятся, имеют такую силу. Причем кротость – это не, это ж нужно иметь силу, чтобы не разрушить. Как мы уже сегодня говорили, или вчера, когда вот это, говорили про страх. Вот. У кротких нет страха. Кроткий человек, он действительно преодолел вот эти все страхи с помощью страха Божьего. Поэтому это сила, с помощью которой люди живут. Потому что быть ко всем дружелюбным можно только тогда, когда ты их не боишься. Когда у человека есть страх, он становится агрессивным. И он из-за боязни чего-то, он начинает лучшая защита нападения, он начинает нападать. Вот. Ну и долготерпение, милость, незлобивость, смиренность. Вот, и здесь в корне стоит трепещущим словес, который услышал. Такое интересное выражение, да, трепещущим словес. То есть ты относишься к словам, которые слышишь с трепетом, с вниманием. Вот, что тебе что-то кто-то другой человек говорит, и даже ты прислушиваешься к его словам. Действительно, в этой жизни нам часто неинтересны другие люди бывают. еще греха таить. Есть люди, которые нам интересны, мы там стараемся быть с ними друзьями, но большинство людей, вот мы как-то там сторонимся, бывает, да. Очень малый круг для людей, которые мы можем вместить, и которые мы можем как-то жить. И вот научиться, несмотря ни на что, вникать в жизнь, в наших отношениях вникать и не позволять себе быть равнодушным, даже к словам другого человека, это стоит очень дорого.
Ну, хотя бы просто слышать, потому что сейчас стало, как мне кажется, очень распространено такое явление, когда люди предполагают в словах другого человека сразу самое плохое, особенно если речь идет о людях с разным мировоззрением, разными политическими взглядами. Вот иногда видишь какую-то дискуссию на Фейсбуке, допустим, просто приходишь в ужас и убегаешь подальше, чтобы этого не видеть, потому насколько люди агрессивны по отношению друг к другу. Вот человек пишет там какой-то довольно большой там свое рассуждение, и вместо того, чтобы попытаться его понять и хотя бы вчитаться в текст, люди выхватывают несколько каких-то опорных фраз, которые их вдруг возмущают до глубины души, и начинают поносить друг друга самыми немыслимыми словами. Просто интеллигентные иногда люди, интеллигентных, так сказать, профессий и специальностей, и вроде бы с каким-то хорошим воспитанием они начинают употреблять такие слова и выражения по отношению к малознакомым людям, что просто волосы дыбом встают. Тут речь идет просто о том, что люди даже не хотят услышать другого человека. Поэтому для нас, конечно, тоже такие вещи. Насчет трепетания словес друг друга, то есть, если это истолковывать так, как вы сказали, как особое внимание к тому, что говорит
потому ближний. Что говорит ближний, да. Не быть равнодушным. Если очень просто, не быть равнодушным к другому. Вот.
Мне кажется, вот и не истолковывая его слова в худшую сторону сразу.
Да,
ты
да.
еще
то
не
есть
успел разобраться.
Будь настроенным именно вот благодушно. Вот. Благим здесь и сказано.
Человеку высказать свое мнение, выслушай его, не кидайся
сразу. Да, вот чуть что сразу пытаются люди действительно судить. Это очень страшно.
И сразу развести как-то всех по разным сторонам баррикад. Вот услышали что-то от человека, так, все, ты враг, ты вот думаешь вот так, значит, ты мне не просто никто, ты мне враг. Поэтому я тебя так и буду уже воспринимать как врага.
Да,
это сейчас вот очень большая проблема.
Девятый стих продолжает эту тему очень, очень хорошо. «Не превозносись и не допускай в душе своей дерзости, да не прилепится душа твоя гордым, но обращайся с праведными и смиренными». Да?
То есть общайся, да?
Да, общайся, да. Ну, обращайся, общайся, угу. В смысле общения, да. То есть, не превозносись, то есть, вот, почему это происходит? Из-за превозношения, когда мы кого-то осуждаем, мы превозносим, сами думаем, что мы так не поступим, вот, а чуть что, вот, конечно, поступаем еще хуже. И вот, действительно, сегодня с этим большим количеством информационных потоков в мире, и тем, что каждый может высказаться где-то, проголосовать, там вот происходят какие-то такие вещи, и чуть что сразу пытаются понять все намерения человека, пытаются как-то его обсудить, особенно если человек
личный. Ярлык какой-то повесить.
Да, ярлык какой-то повесить. Почему? Ну, надо все-таки как-то учиться снисходить к людям, даже если они в чем-то неправы, даже если они где-то что-то не смогли совершить правильное и благое. Поэтому не допуская вот в этом смысле дерзость. То есть это названо дерзостью. Не просто в жизни, но и в душе даже. То есть внутри, в душе не допускай дерзости. Не переходи. Если ты что-то не знаешь, то сразу не начинай человека обсуждать и осуждать. И пока полностью не узнал всю проблему его нравственного поступка. Или безнравственного, неважно. Потому что любой поступок человека, он социально обусловлен. И очень часто бывает, что только 5%, ну или 20%, неважно, из 100% человек поступает по своей воле, а очень много он поступает потому, что вот не смог поступить по-другому.
Как говорили позапрошлом веке, среда заела.
Среда заела, да, или вот он сформирован в такой среде, что он другого ничего не видел, поэтому сам так поступает. Хотя, конечно, очень горько и печально, когда видишь откровенное хамство там, и так далее, пошлость какую-то в среде. Но даже эти вещи не должны смущать наше сердце сильно. Хотя хочется, конечно, когда там кого-то обидели слабого, вот когда происходят такие вот страшные вещи, хочется тут же пойти и что-то сделать. Ну, надо учиться преодолевать. Преодолевать, чтобы вот эту дерзость слишком сильно не показывать. Ну, а для этого что нужно сделать? Нужно больше стремиться обращаться с праведными и смиренными. Гордым, вот, а где гордые находятся? Опять же, вот в этой среде высоких, в среде политиков. Там очень много гордых людей, в среде властных людей, в среде там, где есть богатство, там очень много гордости. Поэтому не старайся туда прийти, не старайся общаться именно с ними, общайся со смиренными и праведными. Да, они, может быть, победнее, там, у них, они могут быть поскромнее, не так одеваются, это не богема. Вот. Но там ты найдешь настоящую подлинную дружбу. Поэтому здесь нужно понимать, вот, эту, вот, вот, вот этот выбор происходит еще от той культуры, от той среды, вернее, от той культурной среды, в которую ты выбираешь, где тебе жить, с кем тебе жить. Да, какая-то культурная среда может тебе не дать таких больших лифтов социальных, чтобы раз и там подняться высоко. Но зато ты приобретешь гораздо что-то большее. Приобретешь более важные вещи, как дружбу, взаимопонимание, сочувствие, простую тихую радость человеческую. Узнавая то, что ты, то, чего ты достоин, вот именно в этом контексте. Здесь говорится об этом. Ну и последний стих этой главы подчеркивает то, что с нами могут быть тяжелые обстоятельства в жизни. Они случаются, вот, случающиеся с тобой тяжелые обстоятельства, принимай как благо, зная, что без Бога ничего не бывает. Вот то, о чем мы говорили, с чего начинали эту главу. Что мы чего-то боимся в этой жизни, боимся, что с нами то или то случится. Да, действительно, чаще всего это происходит по нашим грехам, по нашей неосторожности, по нашим каким-то немощам, слабостям. Но даже эти немощи, слабости, как говорят и учат нас святые отцы, опытные в духовной жизни, даже за эти падения нужно и благодарить Бога. И видеть милость Божию даже в том, когда мы в чем-то даже согрешили. Даже так говорят, в частности, такой один из последних учителей церковных подвижников Никон Воробьев. Говорит, даже падения с тобой произошли, все равно благодари Бога за падение. Потому что без Бога ничего не бывает. Господь, особенно тем, кто так или иначе старается к Нему идти, старается молиться, верит в Бога, любит Христа. Вот он должен понимать и знать, и верить, что без Бога ничего не бывает. И если падения случились, нужно Бога возблагодарить, помолиться, покаяться и жить дальше, не унывая.
Ну, это касается вот индивидуальной жизни. Вот, то люди могут понять эту фразу, как что без Бога ничего не бывает, значит, Бог и войны устраивает, и всякие
конечно, катастрофы. Да, это совершенно четкое, да, совершенно верное определение, что Бога не бывает именно в твоей жизни. Вот. Но когда в целом мы видим зло, мы должны знать, что не Бог ответственен за это. Да, вот когда ты, вот с тобой что-то произошло, и какое-то то зло, болезнь, боль какая-то, страдание, помни, что Господь по промыслу своему попустил тебе этому случиться. Это действительно без Бога ничего не бывает. Здесь можно вспомнить, что есть воля Божия, промысел Божий и противление Богу. Да? Даже когда противится человек Богу, явно противится Богу, как вот злодеи разные противились. Даже через них Господь так или иначе действует. Мы знаем, что вот наказание русского народа, та вот система, особенно в начале прошлого века, которая случилась в жизни, так или иначе это было по промыслу Божию, тоже по попущению, конечно, но и по промыслу Господь все равно пытается вывести для большинства людей, чтобы они пришли к вере, чтобы что-то состоялось. Поэтому, если мы сейчас это правильно не осмыслим все, не увидим, что и здесь была рука Божия, даже в самых трагических обстоятельствах нашей жизни и нашей истории, мы можем увидеть вот эту руку Божию, которая пытается вот эту даже маленькое суденышко верных ему людей провести через преграды, через водовороты, через водопады, провести и спасти. То есть принимай как благо, тяжелые обстоятельства принимай как благо. Это...
Но опять же, я вот хочу подчеркнуть, что мы должны, наверное, только к себе это применять, потому что иногда очень неприятно бывает слышать и наблюдать, как люди про чьи-то тяжелые обстоятельства начинают рассуждать, что там, ага, ты ногу сломал, ну понятно, это потому что ты там, не знаю, на службу в храм не пошла, вот это поэтому ты ногу сломал.
Да, потому что мы про себя-то мало чего знаем. Вот. Мы можем, конечно, рассуждать и видеть, но должно быть позитивный взгляд на людей и на историю. Мы должны стараться увидеть и позитив. Обычно человеку это свойственно видеть негатив, видеть и смотреть все с негативной точки зрения. С тобой это случилось, вот такой негатив, потому что ты это сделал. И в истории, и в жизни вот такие схемы двухходовые. А следствие бывает часто от множества причин. Да, бывает какая-то причина основная. Но кроме этой основной причины, еще есть много-много-много подводных причин. И иногда эти подводные какие-то причины бывают гораздо более существенными, чем какая-то причина, которая нам кажется очевидной. Поэтому, да, действительно, будем помнить, что это прежде всего относится к нам. И здесь и сказано «с тобой», не с ним с кем-то, не с, там, с дядей Ваней или с тетей Маней, а именно с тобой, если случилось вот это тяжелое обстоятельство, принимай как благо. Потому что ты знаешь все мелкие нюансы, которые с тобой могут произойти.
В «Хрониках Нарнии», по-моему, где-то есть эпизод, когда Люси пытается там в какой-то книге увидеть, сначала ей показывают какие-то фрагменты ее будущего, а потом она хочет заглянуть и увидеть будущее то ли своей подруги, то ли сестры, и ей говорят, что я... Аслан ей говорит, что я показываю каждому только, рассказываю каждому только его историю. Не пытайся даже узнать про кого-то другого. Это не твое дело.
Совершенно верно, да. Учиться надо не осуждать. И запомним вот эти слова Христа. Если согрешил против тебя, брат твой, пойди и обличи его на один на один. Здесь, наверное, ключевое еще против тебя. Нужно то, что тебя касается как-то. Вот. Если просто где-то как-то брат согрешил, пускай сам разбирается. Пускай сам разбирается с Богом. Его грех, его молитва, как сказано.
А если не против тебя, а против кого-то, против слабых?
Против слабых, так это против тебя. Ты же с ними вместе.
Нет, то есть человек не должен заступаться церкви. За слабых и должен. Пытаться что-то сделать.
Должен, вот я как раз конечно. Говорю. Но это тоже, в том числе, тоже против тебя. Вот. Не проходи мимо зла, потому что если зло рядом с тобой случается, то ты ответственен за то, чтобы его не произошло. Это да, это тоже против тебя.
В этом смысле вот как понимать, что когда совершается какое-то зло, с одной стороны, мы не должны вот так вот рассуждать, что это тебе за то, что ты там вот что-то сделал, то есть вот как бы предугадывать промысел Божий и пытаться ставить себя на место Бога. С другой стороны, что должен делать христианин, когда он видит явно совершающееся кем-то зло, явно постоянно и безнаказанно?
Преграждать.
Намек.
Да, преграждать. Но если он явно видит, вот в чем дело. Не просто кто-то где-то что-то сказал, а это если при нем случай, когда он очевидец, он свидетель. Когда ты являешься очевидцем зла, нужно его преодолевать через то, что нужно, чтобы оно было прекращено. Действительно, это является долгом каждого христианина. Если ты идешь по улице и видишь насилие, ну, нужно его предотвратить, естественно. Вот. И это в том числе, да, какие-то тяжелые обстоятельства в своей жизни. Надо понимать, что это некоторое благо, которое тебе Господь поставил, говоря вот об этой книге, об окончании этой книги. Вот. Здесь важно, что еще, чтобы в конце сказать, важно понять, что ты не сможешь все зло преодолеть. Здесь вот нужно научиться вот этому трезвому и рассудительному отношению к жизни. Все зло ты преодолеть не сможешь, но ты сможешь сделать лучше мир там, где ты ответственен. И старайся быть ответственным за то, что ты можешь преодолеть, предотвратить. Вот это умение трезво и рассудительно смотреть и на свою жизнь, и на жизнь, которая тебя окружает, является... духовной опытностью. Ну, собственно говоря, мы сегодня об этом весь день и говорили. В этой главе мы видим, как апостолы нас учат вот этому взвешенному, трезвому отношению и к своей жизни, и к жизни окружающих нас людей.
Я напомню, что сегодня мы читали третью главу книги Дидахе «Учение 12 апостолов». Это один из древнейших памятников христианской письменности. Мы читали эту книгу с протоиереем Александром Сандаревым, настоятелем храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга. Отец Александр – руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Спасибо вам, до следующих встреч в эфире.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.